Часть третья. Там. Глава 16. Евангелие от Пелагии. Письмо с того света. Сначала пришло телеграфное сообщение, письмо потом. Служебная депеша, присланная в канцелярию заволжского губернатора из Министерства юстиции, с телеграфно-лаконичным прискорбием извещала, что действительный статский советник Бердичевский скоропостижно умер в Санкт-Петербурге от разрыва сердца. В первый миг возникла слабая надежда, что это недоразумение, ибо Матвей Бенционович был всего лишь статским советником, а не действительным. Но за первой телеграммой последовала и вторая, о том, что тело отправлено таким-то поездом на казенный счет и прибудет на ближайшую к Заволжскую железнодорожную станцию тогда-то. Ну, поохали, поужасались, многие поплакали, потому что в Заволжске у новоприставленного было немало доброжелателей, не говоря уж об обширном семействе. К вдове Марье Гавриловне, которая не плакала, а лишь повторяла «Да нет же, нет, нет, нет!» и как заведенная все мотала головой, приставили лучшего доктора. Сироток временно забрала к себе губернаторша, и город стал готовиться к торжественной встрече тела и еще более торжественному с ним прощанию. Владыка Митрофаний словно закоченел от горя. Слезного облегчения ему, как и вдове, Бог поначалу не дал. Архиерей расхаживал по своему кабинету, сцепив за спиной белые от судорожного сжатия пальцы, и лицо у него было такое, что челядь заглядывала через щелочку и тут же пятилась. Полночи прометался сраженный горем епископ, а перед рассветом сел к столу, упал головой на скрещенные руки и, наконец, разрыдался. Хорошее было время, сумрачное, глухое, так что никто этой его слабости не видел. Утром Преосвященному сделалось плохо. Он задыхался и хватался за сердце. Испугались, не приключится ли с ним, по примеру любимого крестника, разрыва сердечной мышцы. Секретарь-отец Усердов бегал советоваться к викарию, не соборовать ли. Но вечером с парохода принесли письмо, прочитав которое, Митрофаний задыхаться перестал, сел и спустил ноги с кровати. Перечел, потом сызнова. На конверте корявым почерком с ошибками было накалякано «Город Заволжск, Заволжской же губернии, архиерею Митрофану, скорей, и чтоб сам прочел, а более никто». Потому, собственно, и принесли больному, что скорей и более никто. Внутри мятый листок. На нем рукой Бердичевского написано 48-36, отправь эту записку почтой сверхсрочным тарифом по адресу Заволжская губерния, город Заволжск, архиерею, приосв, Митрофанию в собств руки. Что означает это загадочное обращение? Почему оно выведено печатными буквами и в каком смысле 48-36, Митрофаний не понял. Но было ясно, что послание чрезвычайной важности – и, возможно, содержит разгадку петербургского несчастья. Владыка так внимательно разглядывал малосодержательную записку, что не сразу догадался повернуть листок другой стороной. Там-то и оказалось само послание, вкривь и вкось написанное уже не печатными буквами, а лихорадочной скорописью. «Буквы скачут, пишу в коляске. Хорошо, что дождик, закрыл вверх и не видно. Пелагея в опасности, спасайте. Кто виновник, знаю, но вам знать не нужно и не пытайтесь. Поезжайте к ней, увидите как можно дальше на край света. Сам больше ничего не смогу. Следят и, конечно, будут следить. Пускай. Я придумал отличную комбинацию. Этюд Бердичевского с жертвой фигуры в обмен на надежду спасти безнадежную партию. За семью не прошу. Знаю, и так не оставите. Прощайте, ваш сын Матвей». Тут владыке оказалось довольно и одного прочтения. Он не стал ни гипотезировать, ни вдумываться в смысл не слишком-то вразумительного письма, а воспринял его как прямое и ясное указание к действию. При Преосвященном пробудился бывший кавалерийский офицер. Когда Горн трубит в атаку, и началась сабельная сшибка, не до рассуждений. Слушайся лишь своего инстинкта до бешеного тока крови. Слабости как не бывало. Епископ вскочил с постели, зычно кликнул колейников и секретаря. Минуту спустя архиерейское подворье превратилось в пробудившийся вулкан. Один келейник скакал на пристань заказывать паровой катер до Нижнего, другой, сломя голову, бежал на телеграф бронировать железнодорожный билет от Нижнего до Одессы и каюту на скоростном морском пароходе. Третий был отправлен губернатору с наскоро писанной запиской, которой Митрофаний извещал, что должен срочно уехать и что отпевать Бердичевского будет викарий. Бог весть, что должны были подумать его превосходительство и все заволжское общество по сему поводу, но преосвященного это сейчас совершенно не занимало. Отдав вышепоименованные распоряжения, владыка занялся одеванием и спешными сборами в дорогу. Усердов же, улучив минутку, когда архиерей уединился в гардеробной комнате, не совладал с любопытством, стянул со стола письмецо, от которого с Митрофанием совершилась такая чудодейственная перемена. Записка от покойника чрезвычайно заинтересовала отца Серафима. До такой степени, что секретарь даже решил сделать списочек себе в книжицу. Увлекшись этим занятием, архиереев письмоводитель не услышал, как в кабинет вернулся преосвященный, уже в дорожной рясе, но пока еще не обутый в одних чулках. Когда Усердов обнаружил, что застигнут, лицо его исказилось от страха, побледнело. Он попятился от бесшумно подступавшего к нему епископа, затряс головой, но не смог вымолвить ни слова. «Ах, вот оно что!» — зловеще протянул Митрофаний. «Мы с Матюшей голову ломали, откуда наши секреты делаются известны зложелателям. А это все ты, Иуда! И про сапожный след донес, и про Палестину. Кому служишь? Ну!» Это самое «ну» владыка гаркнул так, что зазвенела люстра, а секретарь бухнулся на колени. Его замечательно красивое лицо сейчас было не особенно хорошо. «Говори, паскудник!» «Начальству? Из карьерных видов?» «Знаю, епископом хочешь стать, оттого и не женился. Кому доносительствуешь? В охранку? В синод?» Преосвященный взял трепещущего Усердова за шиворот, тот зажмурился и наверняка выдал бы свой секрет. Но Митрофаний разжал пальцы. «Ладно. Матюша не велел допытываться. Не буду. Он министерская голова зря не запретит. А это тебе напоследок мое пасторское благословение». Коротко размахнулся, точь в точь, как много лет назад, во время юнкерских драк, и двинул отца Серафима по физиономии. Да безо всякого символизма, а самым убедительным образом – так что нос хрустнул и съехал на бок. Бедняга повалился на ковер, залившись кровью. «Будет епископом», — мельком подумал Митрофаний, направляясь к выходу. «Непременно будет, только с кривым носом». В прихожей ждал келейник с наскоро собранным чемоданом. Преосвященный размашисто перекрестился на висевшую против входа икону особо почитаемого им святого апостола Иуды Фаддея, утешителя отчаявшихся и покровителя безнадежных начинаний. Схватил посох, широкополую дорожную шляпу и выбежал во двор, где уже томилась запряженная четверка. С тех пор, как принесли письмо, не минуло и получаса.